В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет, и можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Челищева.
И сегодня наша гостья – правозащитница Анна Каретникова. Анна работала в правозащитном центре общества «Мемориал», который потом был признан иностранным агентом. А с 2008 года Анна Каретникова 8 лет была членом московского ОНК. И мне кажется, что Анна, без преувеличения, была самым активным посетителем московских тюрем из трех составов московского ОНК, в котором ей приходилось работать, и я, в частности, тоже тогда в этих ОНК состояла. Анна была абсолютно легендарным человеком. Они знали, мне кажется, все, сколько там, я не знаю, 8 тысяч арестантов, которые были тогда в московских СИЗО, или их больше было. А в 2016 году, когда завершился так называемый мандат члена ОНК у Анны Каретниковой, она была принята на работу в московский УФСИН в качестве ведущей аналитика. Но, по сути, это была вся та же самая правозащитная работа с арестантами. Тоже абсолютно легендарная, ну, на мой взгляд. А в январе 23 года Анне Каретниковой пришлось уехать из России под угрозой возбуждения уголовного дела. Аня, извините, вот я такую краткую справку дала о вас, но просто чтобы наши слушатели вспомнили, кто такая Анна Каретникова. И у меня к вам такой вопрос. Вот сейчас, значит, вы уехали в январе, уже прошло 4 месяца, да, со дня вашего отъезда. Вы теперь поняли вообще, чем вы так не угодили силовикам, и действительно ли против вас собирались завести уголовное дело?
Добрый день. Я не могу с уверенностью говорить, поскольку до настоящего времени, по крайней мере, насколько мне известно, уголовное дело не возбуждено. Поэтому, может быть, система довольствовалась моим уходом из нее и моим отъездом. А чем это было вызвано? Курсом федеральной службы на абсолютную закрытость, непрозрачность, откатом от всего того, что декларировалось в 2016-м, когда меня принимали на работу. То, что я, пусть немного, но позволяю себе каким-то образом высказываться в социальных сетях, каким-то образом комментировать деятельность системы. Ну и, естественно, тем, что я высказывалась против проведения специальной военной операции в разговорах с арестантами и с сотрудниками. И, как я понимаю, довольно много народу из числа сотрудников, арестантов не знаю, на меня доносило. Но при этом, конечно же, кто-то и помогал, и предупреждал, и спасал. Вот, я думаю, такой комплекс обстоятельств.
То есть вы хотите сказать, что ваше отношение к специальной военной операции тоже сыграло свою роль, потому что была установка, что сотрудники должны поддерживать, да, вот эту специальную военную операцию?
Я бы сказала, что это была негласная установка. На моей памяти не проводилось никаких пятиминуток ненависти, классных часов, политзанятий. Вот этого всего не было. То есть вот какой-то такой обязаловки. Может быть, и не было именно потому, что было представление у системы, что все сотрудники специальную военную операцию, так называемую, поддерживают.
А вы сказали про доносы. Это что? Это анонимки какие-то? Или вот как это все выглядело вот в этой системе именно?
Ну, меня просто предупреждали сотрудники о том, что их заставляют за мной следить. чтобы я была аккуратнее, потому что от них требуют, в частности, это был в СИЗО один «Матросская тишина», который вообще всегда славился своими разработками внешних людей, на вроде членов общественных наблюдательных комиссий. Вот там это было чаще всего, но не только там. Меня об этом предупреждали, что обо всем, что происходило на посещениях того, кто меня сопровождает, и других сотрудников, заставляют докладывать руководству.
У меня такой вопрос. Вы вообще 15 лет, если я ничего не путаю, находитесь вот в этой тюремной системе, работаете в этой тюремной системе, видите вот это все. Это не просто, это такое, мне кажется, очень морально тяжелая вещь. А скажите, вот вы все эти годы, какой у вас был стимул, что вас держало и не позволяло как бы сложить руки и уйти в какую-то более, я не знаю, ну уйти просто из темы тюрьмы куда-то и заниматься чем-то другим. Вот. А вы какие-то цели вообще ставили для себя в начале? И что вас держало и помогало держаться, да, и вот делать свое дело именно вот в этой тюремной системе, помогать и не сломаться, не сойти с ума?
В самом начале и у меня, и, может, у Зои Феликсовны, когда мы еще пришли только в состав ОНК, может быть, были какие-то иллюзии о том, что можно изменить эту систему. Такие иллюзии у меня были в 2016 году, когда, возможно, нечестно, возможно, показушно, но все-таки декларировался курс на открытость, прозрачность, на какую-то гуманизацию, на улучшение. Но даже когда стало понятно, что ничего такого ожидать не приходится, что гайки, наоборот, закручиваются, что активных наблюдателей выкидывают из общественных наблюдательных комиссий, всегда оставался эффект малого дела. То, что мы можем помочь десяткам, единицам, сотням, тысячам в помощи медицинской, в решении каких-то частных вопросов. И то, что что-то получается, безусловно. Очень важно для меня, чтобы был какой-то эффект. Вот помогли одному человеку, значит, день прожит не зря. Я не умею что-то делать вот ради глобальной идеи, которая когда-нибудь в будущем, наверное, победит. А вот эти вот небольшие победы, они давали силы выходить на работу на следующий день.
Что все не зря.
Да. Да, что даже не то, что не зря. Вот мы помогли кому-то, да, мы сделали дело. Ну, отлично. Значит, получится, наверное, ЗО.
Аня, скажите, вот ведь вы же общались со всеми заключенными, то есть вы не выбирали каких-то определенных категорий, вы общались со всеми. И, конечно, вы общались и с так называемыми представителями криминального мира. И вы лучше многих из нас знаете о существовании вот таких неформальных правил арестантской жизни и о том, что сотрудникам СИЗО приходится часто или не часто, но приходится все-таки договариваться и считаться с влиянием представителей криминалитета в СИЗО. И существует вот эта так называемая субкультура тюремная. Как вы относитесь вообще к этой части тюремной жизни? Считаете ли вы, что есть какие-то положительные моменты или нет? Вот что вы об этом думаете?
Мне кажется, что все положительные моменты, которые несет субкультура, связаны с отрицательными моментами в организации самой службы и отрицательными моментами самой службы. Если бы можно было организовать нормальный быт, если можно было бы организовать нормальное общение с близкими, медпомощь, питание, обеспечение вновь прибывших необходимым, то все вот эти вот светлые стороны субкультуры, они были бы не нужны. Это то, что должны делать сами сотрудники, это то, чем должна обеспечивать сама система. А когда этого не происходит, естественно, возникает нужда вот в этом вот криминальном братстве, которое может романтизироваться, которое может воспеваться, противопоставляться системе. Но, по сути-то, ничего хорошего особо в нем нету, потому что это, в общем, такая обычная деньговыжималка. Все вот это вот людское, воровское, все вот это вот дороги, нелегальные связи, нелегальные звонки. И все это, разумеется, вгоняет арестантов в кабалу. Чем больше ты просишь и чем больше ты получаешь, даже если это что-то совсем ничтожное, да, там тебе чаю прислали, по веревке, сигареты, в карантин, но в дальнейшем ты будешь за это должен. Поэтому я не очень люблю такую романтизацию, но, повторюсь, это все идет от недостатков службы, от недостатков системы.
Хорошо, тогда объясните, а почему система не может по закону работать и обеспечивать арестантов всем необходимым, чтобы они не впадали в вот эту зависимость от криминалитета?
Ну, во-первых, сам закон предоставляет очень немногое. Он не представляет возможности нормальной защиты по своему уголовному делу и нормальной бытовой жизни, нормального обеспечения. Вот сам закон, он так построен, что там запреты есть совершенно идиотские, а разрешено, в принципе, очень немногое. Ну, а второе, это то, что даже вот эта вот обязанность дать немногое не соблюдается. Это связано и с плохим обеспечением, и с плохой организацией службы, и с расхлябанностью самих сотрудников, и с их безразличием, и с тем, что они, вот эти вот люди, которые работают в системе, не ориентированы на то, чтобы человеку было даже не то, что комфортно, а просто, чтобы какое-то человеческое существование вел он, находясь в следственном изоляторе.
Анна, вот у меня такой вопрос. Всегда в тюрьмах во все времена есть так называемые политические люди, которые сели за свои убеждения по заказу, в общем, по политическим статьям. А сейчас уже год, больше года, когда началась специальная военная операция, появилось очень много новых политических статей в Уголовном кодексе. И, соответственно, стало больше политических заключенных. Это известные, типа Ильи Яшина, признанный иностранным агентом, Владимира Карамурзы, тоже признан иностранным агентом, и неизвестные, которых уже осудили за фейки. Скажите вообще, как всегда относятся к политическим арестантам, к политическим заключенным обычные арестанты. Вот. Мы что-то знаем, мы те, кто находимся, да, по другую сторону, но мы никогда не видели, как это происходит внутри. Какие вот отношения между обычными арестантами и политическими?
Я не сказала бы, что они были всегда, эти политические заключенные. Я помню, как когда-то давно еще, когда мы были в общественной наблюдательной комиссии, появились первые такие вот известные. Это были арестанты по делу 6 мая. И это было в новинку тогда системе. Они оказались все в Бутырке. Тогда Телятников Сергей Вениаминович, очень человек куртуазный, возглавлял изолятор. Он ко всему этому присмотрелся и обеспечил тогда ребятам, ну, более-менее человеческие условия существования, как видели мы тогда и как они рассказывают теперь. А теперь, сейчас, когда пошел, ну, шквал, когда пошли целые толпы политзаключенных, то иногда администрация даже не понимает, что это политзаключенные приехали, и неоднократно я приходила и говорила, ну, что же у вас на полу лежит гражданин в карантине? Про этого гражданина обязательно напишут средства массовой информации. Что же вы творите? И начальники тюрьмы говорили, вау, да мы не знали, что такое, сейчас мы разберемся. Как правило, сотрудники к политзаключенным относятся нейтрально. Тем более, когда их действительно такое количество, когда их, ну, сотни. Ничего плохого специально, именно потому что ты политический заключенный, тебе в Москве, скорее всего, делать не будут. Это не колония, в которой находится Алексей Навальный. Тут такого нет. Как относятся арестанты другие? У нас же нет такого понятия, как политические заключенные. Поэтому они по своим статьям, по 33 статье 103 федерального закона о том, кто с кем может содержаться, просто заезжают в общие камеры. Кто-то в большие, кто-то в маленькие. И, как правило, это зависит от человека и его каких-то умение общения, от бойцовских каких-то качеств, от его стоицизма. Нет такой градации, что вот раз ты политзаключенный, к тебе будут относиться так или иначе. У меня перед глазами были совершенно разные примеры. Единственный эпизод, когда администрация вот буквально у нас на глазах оказывала давление, это был случай с Азатом Мифтаховым, которого явно по поручению следствия шантажировали, и нам приходилось его отбивать, и там у нас чуть рукопашные с другими сотрудниками дело не дошло. Но это был вот такой единственный эпизод, который я могу припомнить.
Ну, то есть ведь когда новоприбывший заходит в камеру, то его другие арестанты спрашивают, какая у вас статья? И вот заходит, например, тот же Илья Яшин и говорит свою статью «Фейки». И люди начинают, значит, его спрашивать, да, и он как раз пишет о том, что, в общем, к нему довольно нормально все там относятся. То есть нет никакого вот такого, что ли, антагонизма.
Нет, конечно, конечно, нету. И очень трогательно заботились сокамерники и о заболевшем Алексее Горинове. И более-менее ровные отношения с сокамерниками были установлены у Михаила Кригера. И действительно, люди иногда изумляются, другие арестанты. Ну, за что же это вас такое посадили? Но тюрьма-то, в принципе, камера – это такое место, которое учит толерантности. И вот у Алексея Горинова были ребята разных взглядов, убеждений в камере. Не принято приходить к какому-то конфликту, эскалировать этот конфликт.
А вот еще вопрос у меня теперь будет по поводу бывшего главврача Матросской тишины Александра Кравченко. Сейчас идет в Москве суд в одном из районных судов, и его обвиняют, если я не путаю, в злоупотреблении должностными полномочиями, но по сути в том, что он освобождал тяжело больных арестантов, освобождал не по медицинским показаниям, а за деньги, хотя никаких денег, там, насколько я понимаю, в деле не фигурирует. Вот. И это очень такая странная история, потому что я помню, что когда мы с вами были в ОНК, то как раз очень было мало случаев, чтобы тюремные врачи вот так вот освобождали тяжелобольных. А наоборот, мы всегда за это боролись, чтобы они освобождали. И вы тоже очень много сделали, чтобы освобождать, в смысле, не освобождать, но вы содействовали освобождению многих тяжелобольных заключенных. Можете сказать, чем не угодил системе этот врач Александр Кравченко? Ведь обычно врачи это всегда были неприкасаемы в системе. Как мы помним по делу Сергея Магнитского, например, никто из врачей не понес наказание за его смерть в СИЗО.
Кравченко я бы, конечно, политическим заключенным не назвала. Это именно внутренние такие системные козни. Я даже не думаю, что на него был какой-то особый заказ. Но он всегда отличался достаточно независимым характером. Даже не то, что независимым. Он был в погонах, и приказы он исполнял. Но при этом он позволял себе иметь высказывать свое мнение по всем вопросам. Он был достаточно язвителен, он был достаточно эрудирован и остроумен. И, как мне кажется, помимо тех доносов, которые на него были написаны, насколько мне известно, их было несколько, и от доктора, которая работала, и какие-то уж совсем мы видели эти доносы, это абсолютно идиотские доносы, в которых не было никакого здравого смысла и логики, но на него так же, как я понимаю, написал, нехорошо говорить, наверное, доносы в данном случае, но что-то такое похожее, начальник туберкулезно-легочного отделения больницы. И вот все это вместе, а главное раздражение, которое вызывал Кравченко у УСБ, как я понимаю, уже потом и ФСБ, вот этим вот своим независимым поведением, все это привело к возбуждению уголовного дела. Я не скажу, что он делал что-то исключительно такое гуманистическое, но он выполнял свою работу. Он не был гуманистом, но если он видел, что да, человек действительно болен, и да, человек действительно подлежит актировке и освобождению, но тут я оговорюсь, если по поводу этого человека какого-то очень значимого не было других указаний, то Кравченко прилагал усилия к тому, чтобы соблюсти закон. Я это вижу так.
Анна, а вы написали книгу в свое время, которую назвали «Маршрут», и в ней вы рассказываете о своем опыте правозащитной работы в составе как раз московского ОНК, когда вы работали. Книга, по сути, произвела такой фурор, она стала бестселлером в московских тюрьмах. И вы говорили в одном из интервью, что ее стали изымать из тюремных библиотек. У меня вопрос, вы будете вообще вот сейчас, в ближайшее время, писать другую, новую книгу уже об опыте внутри системы? темы, когда вы там работали уже как сотрудник. О чем вообще сейчас важно рассказывать вот сейчас в это время? И стоит ли об этом рассказывать?
Рассказывать надо, наверное. Другое дело, что я не знаю, может ли это кому-то быть интересно, потому что вот та книга, которая уже написана, она известна только в тюрьме, а на воле у нее нет никакой популярности, да на воле ее практически не было, потому что весь тираж я отдала в библиотеке СИЗО, и потом он оттуда был изъят и уничтожен, видимо. В тюрьмах он действительно, и в колониях, вот мне иногда звонят, пишут, что книга передается из рук в руки, иногда буквально звонят люди из колонии сказать: о, классно, мы твою книжку прочли, молодец, спасибо. Вопрос в текущей ситуации, кому интересно то, что происходит в тюрьме? Может быть, в какой-то степени интересно, потому что там действительно оказалось много политических заключенных, может быть. Но я даже не знаю, что предложить, потому что вся страна движется в направлении закрытости, да вообще в чудовищном направлении. Поэтому предлагать что-то в области тюремной реформы, наверное, бессмысленно. Пока не изменится страна, то и система не изменится. Так не может быть, да, чтобы она менялась отдельно от страны, в другую сторону ехала. Так что не знаю.
Да, но послушайте, но вы же получили совершенно уникальный опыт, да? 6 лет вы работали. Я даже не знаю, как вас можно назвать: своя среди чужих, чужой среди своих. Я не знаю, как определить, но это же какой-то уникальный опыт, и, наверное, у вас сохранилось очень много. Вы пока еще помните, и я думаю, что у вас много заметок на эту тему. Жалко, если это все пропадет. Если бы вы стали писать, то о чем бы вы писали?
Вот это и проблема. Вот это и проблема. Просто рассказывать какие-то смешные истории, да, как было в первой книге, какие-то грустные истории, давать какие-то советы, рассказывать о нашем с вами опыте. Сейчас, наверное, это уже неуместно, поэтому надо очень хорошо подумать, кому, зачем, каким потомкам, кому все это адресовать. Я не знаю пока о чем. Действительно уникальный опыт, но кому он нужен сейчас?
Ну, мне кажется, что по-любому все свидетельства сейчас очень важны вот именно в это время, и в том числе свидетельства о том, что происходит в тюрьмах, потому что, как это ни банально звучит, только когда у человека кто-то попадает в тюрьму или он сам попадает в тюрьму, он начинает по-другому на это все смотреть и этим интересоваться, к сожалению, только тогда. Поэтому мне кажется, что это все равно всегда нужно. И ваша книга «Маршрут», она потом, может быть, через несколько лет, я уверена, станет гораздо известнее уже не только в тюрьмах, но и на воле.
Ну, я надеюсь на это. Но то, что меня тревожит, это то, что надо видеть свет в конце туннеля. Надо понимать, куда ты хочешь двигаться, есть ли у тебя такая возможность. Да, ну, конечно, я все равно что-нибудь напишу, коль скоро я писатель. Но что это будет пока что и как, я пока что вот в сомнениях.
То есть вы хотите сказать, что вы не видите никакого света в конце туннеля? Ну, я имею в виду не общую мировую ситуацию, не общероссийскую ситуацию, а вот что касается тюрьмы, потому что тюрьма еще сейчас стала настолько на слуху, поскольку сейчас арестанты также связаны со специальной военной операцией, и это все на слуху. Понимаете, что тюрьма, она вообще просто стала больше, чем тюрьма, да, если можно сказать. Поэтому мне кажется, очень важно показать, какая она, эта тюрьма, и чтобы вы это рассказали, вы, которые были внутри. Вот это, мне кажется, очень важно, такой взгляд.
Я согласна, когда меня кто-то спрашивает, я рассказываю, мне самое интересное, пока я что-то не забыл. Нет, есть какие-то свидетельства, даже записи с видеорегистратора есть, которые вот я вывезла, это все есть. Вопрос, кому это интересно, зачем и что нам с этим делать в будущем.
Ну, я думаю, что вы со временем почувствуете энергию, чтобы сейчас просто, наверное, это очень тяжело, когда ты был вынужден уехать, практически бежать из своей страны, спасаясь от уголовного дела, даже если оно не заведено сейчас, но оно могло бы быть заведено, если бы вы остались. Да, и просто нужно, чтобы пришла энергия, пришло желание это все вспомнить и рассказать. Я очень надеюсь, что это получится.
Да, я тоже, я желаю этого. Это, мне кажется, обязательно произойдет. Но мы вынуждены заканчивать. Я скажу, что вы слушали наш подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с Анной Каретниковой, которая 15 лет помогала московским арестантам. Сначала как посетитель, член ОНК, как посетитель московских тюрем, а потом как сотрудник московского УФСИН. Мы говорили о том, что даже если ты смог помочь небольшому количеству человек, это уже имеет большой смысл. Мы говорили о том, может ли вообще правозащита изменить тюрьму, сегодня и вообще. Слушайте наш подкаст на YouTube, в Apple Podcast и на других платформах. И подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставьте лайки. Всем пока!